Первый вопрос. Кто учился в школе, писали ли вы сочинения? Писали. Ну, риторический вопрос. Учили в школе, значит, писали. Вот. А кто любил писать сочинения? Обычно женщины любят писать сочинения больше, чем мужчины. Вот. И как-то, вот знаете, да. Хотя писателей мужчин больше. По крайней мере, было так, так было раньше. Сейчас, если посмотришь рекламу в метро, там больше как-то женщины все пишут. Вот. И а какое сочинение больше всего, какая тема больше всего запомнилась вам? Лето проводил наш брат всегда хорошо, поэтому было что описать. А еще какие-то темы помните? Так. Так. А вот спорим, я сейчас скажу название сочинения, которое, ну, может быть, там, если игрой только слов, но, в принципе, вы практически все, кто учились в советское время, писали. Называлось оно «В жизни всегда есть место подвигу». Писали? Писали. Кто, не писали? Не писали? Ну, может, что-то по-другому было, не? Про подвиги не писали.
Это давно было.
Ладно. Понятно. Так вот, и обычно это, ну, такая тема, конечно, каждый мог выбирать, о чем писать. Это такая была открытая тема, это не то, что, значит, там, про Татьяну или про Онегина или еще про какие-то заданные. А здесь можно было написать о том, о ком ты хочешь. И писали о людях разных профессий. Кто-то писал... Ну, а что описывали обычно там? Там столько-то тонн угля добыто, столько-то сбитых самолетов, там подбитых танков, пойманных преступников, спасенных жизней, собранной пшеницы, выплавленной стали. И обычно описывался какой-то эпизод из жизни человека, который совершил этот самый подвиг. И честно вам скажу, я слабо себе представляю, если бы сейчас дали такую тему в школе, о ком бы писали современные школьники и какие подвиги бы они описывали. Ну вот честно, вот я думаю, они бы нашли. Вот, это не значит, что для них теперь нет героев и нет. Но я думаю, что очень многие из нас бы просто ужаснулись тому выбору, который бы сделали эти школьники. И вообще тема подвига, она очень интересно затрагивается в Священном Писании. И апостол Павел, когда писал Тимофею в своем втором послании, что он писал, помните? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Это второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стих. Тот же Павел, только ранее, в первом послании к Тимофею, призывает Тимофея, помните? «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». По сути, практически то же самое, только второе место более какое-то расширенное, но перекликаются абсолютно те же вещи. И я решил посмотреть различные переводы, как более такие современные, как описываются эти два места Священного Писания в различных переводах. Итак, наверное, наиболее известный из современных переводов, перевод Кузнецовой, мы читаем следующее. Это второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стих. «Я хорошо провел бой, я пробежал весь забег, я был верен правилам». И первое послание Тимофея, 6 глава, 12 стих. «Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты призван. Ведь ты достойно исповедал свою веру перед многочисленными свидетелями». Еще приведу вам два перевода. Они как-то более интересно еще раскрывают более широко эту тему. Это перевод Вишенчука. Это малоизвестный переводчик Нового Завета. Он иммигрант, живет, по-моему, в Канаде. И вот как он перевел. «Состязался я честным состязанием. С дистанции не сошел, выполнил все требования». Это 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. И следующее место. «Будь настоящим подвижником веры. Обзаводись и владей вечной жизнью. К ней ты призван. Ты сам перед множеством свидетелей продемонстрировал замечательное исповедание веры». Это, соответственно, первое послание Тимофея, 6 глава, 12 стих. И последнее. Это один из таких первых современных переводов на русский язык, был выполнен еще в конце 80-х годов. И эти же два места Священного Писания звучат несколько по-другому. «Я боролся доблестно, закончил состязание и сохранил веру». И второе. «Праведно борись за веру, держись жизни вечной, которой был призван ты, когда ты исповедовал Христа в присутствии многих свидетелей». Ни одно из этих мест Священного Писания, ни один из переводов, он не противоречит один другому. Заметьте, они как бы больше дополняют и ярче раскрывают эту тему. Заметьте, что современные переводы часто говорят о неких состязаниях и приводят примеры из спорта. Не сошел с дистанции. Вы знаете, очень часто люди, которые часто бывают в гостях в разных церквах, то ли в одном городе, то ли в разных городах, всегда, когда приезжаешь, первым делом, что вы делаете? Вы ищете знакомые лица. Кого ты уже знаешь, кого ты уже видел. И ты, может быть, не был 2, 3 года, 4 года. И ты смотришь, вот, я вот этого вот человека помню. Возможно, вы не помните, как их зовут, но где-то вот их лица у вас отложились. Есть церкви, есть братья и сестры, с которыми вы поддерживаете более тесные отношения. И приезжая к ним, вы чувствуете, возможно, себя как дома, и увидев их, вы всегда радуетесь. Но, возможно, вы приходите и говорите, а где вот этот брат, а где вот эта сестра? И тебе говорят, а он сошел с дистанции. Он уже не ходит в церковь, он ушел в мир. И такие слова, они всегда очень горько, очень горьки для нас. Они неприятны, потому что всегда приятно видеть людей, что они дальше продолжают сражаться, что они в церкви, что они занимаются служением. И когда ты видишь этих людей, тебе всегда становится радостно. И апостол Павел говорит о том, что нужно не только сражаться. Знаете, есть такие бегуны на короткие дистанции. Они 100-метровку пробегут просто, на ура. А если им сказать, что нужно бежать 10 километров, они уже где-то после второго-третьего, они говорят, все, я больше не могу, я вот не для этого. И в христианской жизни всегда важно не только хорошо и ярко начать, но не менее ярко и закончить. Поэтому апостол Павел говорит о том, что нужно достойно вести битву веры, не сходить с дистанции. И заметьте, вот как-то про подвиг говорится уже меньше в этих современных переводах, но такие слова, как доблесть, скорее всего, такие, я бы сказал, они синонимичны к подвигу. И интересный момент. Разные переводы по-разному говорят о том, как сохранить веру. Когда мы читаем в нашем синодальном переводе, у нас не возникает вопросов, какую веру он сохранил. Ну, христианскую веру он сохранил, правда? Какие еще у нас возникают в голове ассоциации? А здесь он говорит по-разному, люди говорят, и выполнил все требования, в некотором вот сохранил веру есть. Но один из важных таких моментов, что наше сохранение нашей веры во многом определяется тому, как мы живем. Есть некие правила, в том числе и для христианина. И следуем ли мы этим правилам? Всегда ли мы им следуем? И, конечно, для нас такие люди, как апостол Павел, как Тимофей и, возможно, еще многие люди из Священного Писания являются для нас такими подвижниками веры, которые действительно совершили подвиг веры. Но я бы не хотел, чтобы мы их воспринимали или как-то себя отождествляли по-другому, что мы не... Ну, это они, куда нам до Павла, куда нам до Тимофея. Павел, когда пишет к Тимофею, на самом деле обращается не только к нему. Он обращается сегодня к каждому из нас. Он обращается к нам и говорит, что сегодня на пути всей своей жизни ты должен доблестно сражаться за свою веру. Сегодня ты перед многими должен засвидетельствовать. И знаете, мы, когда слышим слово «свидетельствовать», как правило, понимаем, что свидетельствуем мы нашим языком, когда что-то говорим. Но интересно, что в одном из переводов дано другое слово «демонстрируем». А демонстрируем — это уже показываем. И наша жизнь, на самом деле, это не взаимоисключающие. Они, мы как должны, то есть наши слова не должны расходиться с нашими делами. И я бы хотел привести примеры из истории христианства двух людей. Кто-то из вас, возможно, о них знает. Кто-то хорошо, кто-то, может, вообще ничего не знает. Но я думаю, что всем будет полезно узнать об этих людях, потому что они внесли существенный вклад не только в историю христианства, но также и в политическую и общественную жизнь своих соотечественников. Первое, о ком я хочу говорить, это будет Уильям Уилберфорс. Кто-нибудь о нем слышал? Немногие. А на самом деле это очень интересный человек. И вы знаете, что есть очень такой популярный христианский гимн, который имеет свою популярность, ведет более, наверное, двух веков. «О благодать спасен тобой». Знаете, да? Так вот, это песнопение, оно очень плотно связано с именем и фамилией этого человека, потому что именно он послужил вдохновителем для этой песни. И я немножко расскажу об этом человеке, чтобы вы проследили историю его жизни и с теми вызовами, с теми сложностями, которые он встретил на своем пути. Он родился в середине 18 века, в 1759 году. Был из богатой семьи, отец его был купцом. Дед сколотил состояние на торговле со странами Балтии. И был очень уважаемым человеком в своем городе. Его дважды избирали мэром. Я говорю сейчас о дедушке этого Уильяма. И понятно, что он был из очень уважаемой семьи. Как бы сейчас мы назвали бы, вот среди молодежи есть такое слово ходит, мажор. То есть у него богатые родители. Он может ездить на такой машине, на которую он сам не заработал, учиться в каком-нибудь дорогом престижном вузе. Он все может себе позволить. У Уильяма достаточно рано умер отец, и его воспитанием больше занималась мама и дедушка. Уже в раннем возрасте, где-то лет 12, он проявил какой-то интерес к евангельскому движению, но мама и дедушка достаточно быстро это пресекли, перевели его в другую школу, и он дальше, уже забыв о каких-то своих увлечениях, развивался как обычный представитель высших кругов того времени. Он был очень остроумный, щедрый, отличный собеседник, он был популярен в студенческой среде, и уже будучи студентом, он решил, что он будет развиваться в сфере политики, что он станет обязательно политиком. Его эта сфера интересовала. И уже в 21 год он был избран членом парламента. В 21 год. Один из его современников, Босуэлл, так высказался о нем. «Я видел, как тот, кто казался мне креветкой, стал китом». На самом деле он был такой, он был не очень крупный, он с виду казался застенчивым, но он был очень красноречивым человеком. В 1784 году он вместе со своей сестрой, матерью и другом Исааком Милнером отправился в путешествие по Европе. Он был во Франции, он был в Швейцарии. И знаете, как, когда какая-то компания людей путешествует, особенно в то время, у них должно было быть какое-то общее занятие. Этим общим занятием чаще всего служило чтение. И они читали труд Филиппа Додриджа «Прогресс религии в душе». И Господь очень сильно коснулся этого Уильяма через эту книгу, и уже вот это путешествие, оно послужило такой отправной точкой в его духовных исканиях. Он начал рано вставать, чтобы читать Библию и молиться. В нем произошли серьезные евангельские преобразования. Он очень сожалел о своем прошлом, хотя был, в общем-то, достаточно молод, и он решил всю свою жизнь и работу посвятить служению Богу. Его обращение изменило в нем многие привычки. но не его характер. Он по-прежнему оставался веселым, заинтересованным, с уважением. И тактично он рассказывал о своей вере и призывал других людей следовать Христу. Он перенес мучительную борьбу и стал неустанно и самокритично резко судить о своей духовности, о том, как он тратит и тратил свое время. Он стал думать о тщеславии, о самоконтроле и отношении с другими людьми. Нужно сказать, что время в высших кругах люди, которые принадлежали к евангельскому обществу, считались такими, знаете, ну, мягко говоря, чудаками. Их не уважали, их презирали. И часто высмеивали. И когда Уилберфорс обратился к Богу, то для него стал серьезный вопрос. На тот момент он уже был фактически состоявшимся политиком, членом парламента. Еще во времена своего студенчества он подружился с будущим премьер-министром Англии Уильямом Питтом. И по сути он должен был решать, как дальше ему жить. И для него этот вопрос был не праздный. Он прекрасно себе понимал, что такое политика в то время. Что она себе заключает, насколько тяжело и сложно оставаться истинным христианином и при этом быть политиком. Тогда он решил посоветоваться со своими духовными наставниками и друзьями по поводу того, стоит ли ему продолжать свою политическую карьеру или, возможно, необходимо ему как-то пойти в другом направлении. И ряд его друзей, в том числе Джон Ньютон, это евангелическо-англиканский священник, дальше ректор одного из британского ведущего вуза, посоветовали Уилберфорсу остаться в политике. Он решился на это, но, я цитирую его, с повышенной осмотрительностью и добросовестностью. После этого его политические взгляды были, скажем, анонсированы перед его коллегами и оппонентами. Он не молчал о своих убеждениях, он твердо был в них утвержден и об этом говорил другим людям. Он жаждал содействовать христианству, христианской этике в частной общественной жизни. Его критики часто говорили о том, что он слишком консервативен и радикален в своих словах и делах. Весной 1787 года Уилберфорс при поддержке своих друзей решает выдвинуть в парламенте предложение об отмене работорговли. На самом деле работорговля тогда приносила значительные поступления для британского бюджета. Для многих людей это был серьезный источник доходов. И поэтому на самом деле это был такой очень широко, сильно раскрученный бизнес, как бы сейчас сказали. И дело в том, что Уилберфорс и ряд его друзей, они видели, в каком состоянии находился этот бизнес. Они видели, в каких кораблях перевозят этих людей, а где их берут, как с ними обращаются. И тогда они решили сформировать некое общество, которое должно было бороться за отмену работорговли. Интересно, что они боролись не за отмену рабства, а боролись за отмену работорговли. И, по сути, они считали, что если работорговля будет отменена, то она, скажем, из нее просто проистечет естественным образом и отмена самого рабства. И это общество очень активно занималось лоббированием интересов отмены работорговли на всех уровнях, начиная от парламента и заканчивая, не знаю, там, простыми людьми, для которых они распространяли брошюры, трактаты. Интересный был такой трактат, когда было изображение темнокожего раба, который, значит, закован в цепи, и ниже была надпись «Я что, не человек и не брат вам?» Но нужно сказать, что, несмотря на то, что общество уже как-то к этому было вроде бы готово, в общей сложности Уильяму Уилберфорсу потребовалось 26 лет, прежде чем работорговля была отменена. Интересно, что каждый раз что-то мешало. То не хватило 8 голосов в парламенте при голосовании, то какая-то палата парламента не согласилась с этим законом. Тут началась война с Францией, и уже никто не думал об отмене работорговли. Но в 1807 году, когда Уильям Уилберфорс решил, что необходимо подключать своих политических оппонентов, все-таки этот закон был принят. Он был убежден в важности религии, морали и образования. Он поддерживал общество по борьбе с безнравственностью, британскую миссионерскую работу в Индии, помогал создавать свободные колонии в Сьерра-Леоне, помогал в основании церковной миссии общества по предотвращению жестокого обращения с животными уже в то время. В последующие годы Уилберфорс поддерживает кампанию за полную отмену рабства, как следующий шаг. И он находился в политике до 1826 года. После этого он ушел из парламента из-за ухудшения своего здоровья. Но он все-таки дождался отмены рабства. В 1833 году парламент принял закон об отмене рабства. И хотя этот закон еще не успел подписать король, но, в общем-то, было уже понятно, что все это состоится. И через 4 дня после этого слушания Уилберфорс умирает. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, недалеко от его друга, бывшего премьер-министра Уильяма Питта. Человек, знаете, такой, он был очень слаб здоровьем. Но, несмотря на это, он понял, что, возможно, проще где-то отсидеться и критиковать тех, кто неправильно поступает во власти. Тех, кто ущемляет чьи-то интересы. И при этом говорит, ну я этим не занимаюсь, я вообще не хочу быть связан с этим. Он избрал более тяжелый путь. Находясь в политике, и, знаете, сейчас уже никого не вызывает никаких сомнений в том, что когда кто-то скажет, что политика – это грязное дело. Он занимался политикой как делом очень важным и ответственным. И благодаря таким подвижникам, как он, мир менялся и очень сильно. И сейчас, буквально несколько лет назад, в Соединенных Штатах Америки вышел фильм. На английском языке он называется «Amazing Grace», так как на русский язык... Это тоже название этой песни, которую я говорил в начале. На русский язык он привел как «Удивительная благодать» или «Удивительная легкость», разные варианты. Но у вас есть возможность найти этот фильм. Я рекомендую посмотреть, потому что это фильм о человеке, который серьезно повлиял на ход истории. При этом он был христианином, и вера в Бога, вера в те ценности, которые устанавливает Господь, помогла ему в служении людям. Второй человек, о котором я хочу говорить, это тоже историческая личность. Он жил уже ближе к нам, родился он в начале 20 века, в 1902 году. Он родился в Китае, но китайцем не был. И он родился в семье шотландских миссионеров. Его звали Эрик Лидл. Кто-нибудь слышал о нем? Ну, значит, вам будет интересней, тем более. Потом его часто называли с любовью «летучий шотландец». Знаете, есть летучий голландец, а это летучий шотландец. В 6 лет родители послали его учиться в школу для второго поколения миссионеров в Англии. В школе у Эрика обнаружились незаурядные атлетические способности. В 15 лет юноша завоевал множество высоких спортивных наград. О его достижениях писали в газетах. Ни один бегун из Шотландии еще не завоевывал золотой медали, и Эрику прочили это великое будущее. Но близкие ему люди отмечали, что в Эрике абсолютно не было тщеславия. На пике популярности и славы юноша находил время развивать свои духовные мускулы. И каждый день вставал рано, чтобы встречаться с Господом через молитву и чтение Слова Божия. Многие считали Эрика преданным христианином, и однажды на него обратил внимание шотландский евангелист Томпсон. Он увидел в нем удивительные возможности для служения Господу. Томпсон пригласил Эрика поделиться своим свидетельством перед группой молодых людей. В 21 год Лидл впервые выступил на евангелизационном собрании. Он стал постоянным проповедником в студенческом евангелизационном союзе города Глазго. И толпы людей приходили послушать проповедь молодого спортсмена. Причем интересно, что эти проповеди, эти евангелизационные служения были очень необычные. Перед служением устраивался забег. Участники могли каждый поучаствовать и пробежать какую-то дистанцию. И вместе с ними бежал Эрик Лидл. Шотландцы очень любили его, он уже был в то время знаменит. Уже в то время он учился в Кембридже. И в этом самом престижнейшем вузе также была своя спортивная команда. Надвигались Олимпийские игры 1924 года, которые проходили в Париже. И он был отобран в Олимпийскую команду от Великобритании. Он должен был бежать дистанцию 100 метров. Интересно, что для него бег очень часто был неким конкурентом, его каким-то духовным исканием, его духовным действием. Потому что активные тренировки, учеба в Кембридже отнимала достаточно много времени. Поэтому ему действительно очень сложно, иногда приходилось делать выбор либо в пользу одного, либо в пользу другого. И вот наступили шла подготовка к летним Олимпийским играм 24 года. Забег на 100 метров был поставлен на воскресенье. Это сейчас для нас работать в воскресенье или еще чем-то не является каким-то страшным для многих, для большинства, каким-то грехом, не вызывает каких-то угрызений совести. В его понимании воскресенье должно быть полностью безоговорочно отдано Господу. Поэтому бежать в воскресенье 100-метровку, в которой он был наиболее силен, это было серьезным испытанием его веры. Эрик был глубоко посвященным христианином и отказался участвовать в забеге, хотя это, по сути, могло стать его звездным часом. Это его была лучшая дистанция, в ней он мог бы лучше всего раскрыться как спортсмен. Расписание соревнований было опубликовано за несколько месяцев до непосредственно самой Олимпиады. И все это время он подвергался достаточно серьезному давлению. Олимпийский комитет тогда включал в себя лордов английских, включал принца наследного. И, в общем-то, все эти люди не по разу разговаривали с ним, убеждая все-таки побежать. Многие говорили, что если ты побежишь в воскресенье и победишь, через это прославится Господь. Но это расходилось с его принципами. Он отказывался. И тогда ему сказали: хорошо, ты будешь бежать 400 метров. 400 метров это не была его коронная дистанция. И он очень активно готовился к ней. Но победить на дистанцию 400 метров, учитывая ту высокую конкуренцию, которая была со стороны американских спортсменов-атлетов, было крайне маловероятно. Перед забегом массажист британской команды увидел в руке у Эрика клочок бумаги с цитатой из Первого Царств, 2 глава, 30 стих. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Интересно о том, как она попала в руки-то этому Эрику. Неужели он выписывал и приходил? Дело в том, что в спортивных кругах каждый спортсмен знает своих ближайших соперников в лицо. Он знает, как они бегут, он знает, как они прыгают. Он должен знать все для того, чтобы во время последнего старта найти, как его обогнать, как его опередить, как быть лучше, чем он. И поэтому в спортивных кругах, конечно, очень многие были удивлены, что он свою коронную дистанцию уступил и перешел на 400 метров. И ни для кого не было секретом, почему он поступил так, а не по-другому. И перед забегом, буквально когда уже спортсмены стали на дорожку, к нему подошел тренер американской команды, который передал ему этот листок с этим местом Священного Писания. Он также был христианином и хотел поддержать его, что Господь тех, кто прославляет его, тех и он прославит. С этим кусочком бумажки он и бежал. Он оказался в невыгодном положении еще потому, что когда тянул жребий и когда выбирались с дорожки, ему попалась крайняя внешняя дорожка. И дело не в самой было дорожке, а в том, что ближайшие его соперники были слабыми бегунами. Он не мог за ними тянуться. По сути, чем сильнее соперник рядом с тобой, тем легче и проще тебе задавать хороший темп. У него такой возможности не было. Эрик Лидл не только выиграл этот забег, но и побил мировой рекорд. он пробежал 400 метров за 47,6 секунды. Благодаря этому поступку весь мир узнал Эрика как сильного атлета и искреннего христианина. Однако на этом история не заканчивается, и слава не помешала ему вернуться в Китай, служить там миссионером, как и его родители. Уклонившись от жизни международного чемпиона, любимца, любимого сына Шотландии, Лидл решил идти по стопам своего отца и в 25-м году отправился миссионером в Китай, в город Танджин. Лидл начал свое служение в англо-китайском христианском колледже. Его учениками были мальчики, дети богатых и влиятельных родителей, которые в будущем должны были стать элитой Китая. В обучении Эрик использовал свой спортивный талант, чтобы тренировать их, а также передавал им свои духовные ценности. В Таджине Лидл помог построить стадион и исполнял обязанности министра по делам религии. Он не прекратил заниматься бегом, китайцы не могли понять странного англосаксонца, который частенько бегал по заполненным улицам Китая. В 1941 году жизнь в Китае стала опасной для англичан из-за Второй мировой войны, и британское правительство предложило своим подданным покинуть страну. В это время Эрик принял предложение своего брата-врача присоединиться к миссии, которая служила бедным, почти умирающим от голода китайцам. Нескончаемые толпы людей шли к ним за медицинской помощью. Когда его брат заболел, вся тяжесть миссии легла на плечи Эрика. Он до сих пор был превосходным бегуном, особенно когда надо было поймать дикого зайца на обед. В 43-м году японские войска захватили миссионерскую станцию и отправили всех в концентрационный лагерь недалеко от Пекина. Представьте себе такие испытания. В лагере Эрик Лидл стал безусловным лидером. Он не мог смотреть на заключенных, которые были полностью сломлены в сложившейся ситуации. Он поддерживал их моральный дух, вел изучение Библии для детей и взрослых и организовывал спортивные состязания. Условия содержания были ужасающими. Эрик служил день и ночью, молился за больных, нянчился с детьми. Один из китайцев впоследствии напишет книгу об этом времени под названием «Внутренний двор счастливой войны». В ней он скажет о Лиделе. Он был самым милым христианином, которого я встретил. За все время в лагере я не услышал от него ни одного плохого слова о ком-то. Позже, когда Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, узнает, что заслуженный спортсмен находится в японском плену, он предложит Японии обменять Лидела на высокопоставленного пленного японского генерала. В последний момент Эрик Лидл откажется, уступив свое место беременной женщине. Лидл был болен. Иногда ему казалось, что его голова разламывается от сильной пульсирующей боли. Ему становилось все хуже, и 21 февраля 1945 года он умер от обширной опухоли мозга всего за 5 месяцев до освобождения. Его погребли в мавзолее мучеников, что стало великой почестью для европейца. Последними словами Эрика были: «Это полная капитуляция». Когда в 80-м году на Олимпиаде в Москве шотландец Алан Велс завоевал золотую медаль на 100-метровке, он посвятил победу своему великому соотечественнику Эрику Лиделу, который так и не пробежал этой олимпийской дистанции. В 81-м году об Эрике Лиделе будет снят фильм «Огненные колесницы». Этот фильм получит 4 «Оскара», в том числе как лучший фильм. Я также настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм. Его сейчас можно найти и на DVD. Очень замечательный фильм. Он не рассказывает о всей истории Эрика Лидла. Он говорит, показывает только период перед и непосредственно Олимпиаду 1924 года. Фильм включает историю, ту, о которой я не рассказал. На самом деле, учась в Кембридже, у него был друг и одновременно конкурент еврей Абрахамс, для которого победить любой ценой это было все, который боролся с антисемитизмом в окружающей его среде, и для которого победа любой ценой была легко. И, конечно, в этом фильме показываются два мировоззрения. Мировоззрение христианское и мировоззрение светское. И я очень рекомендую вам посмотреть этот фильм. Я думаю, вы останетесь довольны. И в продолжение я бы хотел сказать, что одна женщина, которая осталась в живых после пребывания в лагере, ее спросили о причине популярности Лидла. Она ответила, что он вставал в 6 часов утра, зажигал светильник, заправленный маслом, и светивший весьма тускло, читал Библию и записную книжку. Так, в начале каждого дня он встречался с Богом. Это была привычка летучего шотландца, и в этом состоял секрет его силы. Один знакомый Лидла, находившийся с ним в том же концентрационном лагере, написал следующее. Эрик Лидл умер за несколько месяцев до освобождения. Он был похоронен на маленьком кладбище на территории лагеря, где нашли свой последний приют все остальные заключенные, умершие во время интернирования. Я помню почетный караул, произведенный детьми из школ Чифу и Вейзен. Никто из нас не забудет этого человека, полностью посвятившего себе Богу, поставив его на первое место в своей жизни, человека, смиренная жизнь которого соединила крепкого и сильного атлета с излучающим благочестие христианином. В чем же заключается его секрет? Он безоговорочно посвятил свою жизнь Иисусу Христу, как своему Господу и Спасителю. Эти отношения значили для него все, буквально. При мерцающем огне лампы, питаемой арахисовым маслом, он каждое утро изучал Писание и общался с Богом в течение одного часа. И так происходило изо дня в день. Как христианин, Эрик Лидл хотел познать Бога настолько, насколько возможно глубоко. А как миссионер хотел, чтобы о нем знали как можно больше людей. Сегодня нам, как в свое время Павлу и Тимофею, как Лидлу и Уилберфорсу, важно доблестно бороться и вести достойную битву веры. Не сойти с дистанции, пробежать весь забег, овладевать вечной жизнью, которой мы призваны, и демонстрировать нашу веру перед многочисленными свидетелями, быть всегда верными правилам и выполнить все требования. Аминь.